Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте! С вами Ирина Чернова. В Библии написано: «Я, Господь, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода». И еще написано: «Сын не несет вины отца». Как совместить эти два противоречащих друг другу утверждения? Послушаем комментарии библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Как учил товарищ Сталин, сын за отца не отвечает. Только это не товарищ Сталин учил. Товарищ Сталин этому учился, еще будучи юным семинаристом Сосо Джугашвили. Он эти слова, очевидно, прочитал у пророка Иезекииля. «Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Это 18 глава, 20 стих книги пророка Иезекииля. Ну, мы знаем, на самом деле, как в сталинские времена этот сын за отца не отвечает. Работало, когда членов семьи изменников Родины, детей врагов народа, очень даже наказывали по-своему. И можно сказать, что и в Библии, на самом деле, такое же двоемыслие, такое же противоречие. Ведь не где-нибудь там на задворках, а прямо в 10 заповедей Господь говорит о том, что Он наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. 20 глава, 5 стих. Что же это противоречие? Вообще-то да. Наверное, было бы самонадеянно сказать, что в Библии никаких противоречий нет. А как вы хотели? Библия – это не свод правил, который написан одной группой людей или одним человеком в течение ограниченного времени и описывает какую-то очень конкретную ситуацию. Инструкция по пожарной безопасности, да, где все однозначно. А Библия – это собрание книг, которое писалось на протяжении многих веков, более тысячелетия, если брать Ветхий и Новый Завет, разными людьми в разных странах, по разным поводам, на разных языках, обращены к разной аудитории эти тексты. И отвечают на очень разные вопросы. Неужели можно представить себе, что не будет никаких противоречий? То есть, что всегда все в ответ на самые разные вопросы будут говорить одно и то же? Так не бывает в нашей жизни, потому что меняются ситуации, и люди бывают разными, и ситуации тоже неповторимы даже там, где, казалось бы, есть что-то общее. Но можно задуматься о том, почему в данном случае утверждаются две совершенно разные вещи. В одной Бог говорит, эта книга «Исход», что сын отвечает за вину отца, и что он будет наказывать не только детей, но внуков и даже правнуков до третьего и четвертого рода, а в другом случае он это отрицает. Гипотез может быть много, можно сказать, а Бог передумал. И об этом специально объявляет у Иезекииля. Я думаю, что это не такая уж глупая гипотеза. Слова Иезекииля, как часто слова пророков, они звучат немножко провокационно, они звучат новаторски. Точно так же пророк Исаия будет восклицать: «Зачем от имени Бога, зачем вы приходите ко мне во дворы моего храма? Мне ненавистны ваши жертвы». И мы, конечно же, найдем кучу цитат из Пятикнижия, где сказано, что жертвы, приносимые в храме или в скинии Богу, не только не ненавистны, но очень даже угодны. Это тоже провокационная фраза, когда изменилась ситуация, когда люди стали приносить Богу жертвы как бы автоматически, когда они надеются таким образом купить его расположение, получить абонемент на беспечальное существование в этом мире, а, возможно, даже в будущем. Бог говорит: нет, уберите эти жертвы, я не затем все это придумал, я не это вам велел делать, да? Может быть, и здесь что-то подобное. Бог сначала наказывает детей за преступления отцов, потом перестает это делать. В конце концов, Адаму и Еве были даны в пищу все плоды в Эдемском саду, а Ною уже было дано разрешение убивать животных, и только нельзя было есть кровь, а вот мясом питаться Ною уже можно. Это изменение повеления, да, и такие примеры тоже нередки.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Так вот, но можно пойти и по другому пути. Можно постараться понять эти цитаты в их полноте, в их антиномическом противоречии. Антиномия – это описание одного и того же явления с двух сторон. Когда с одной стороны что-то выглядит так, а с другой – иначе. И в Библии таких примеров не так уж и мало. Смотрите. Вернемся еще к исходу, к строгой заповеди. Я прочитаю заповедь целиком, чтобы было понятно, о чем это сказано. Всегда нужно читать в контексте, иначе мы можем вырвать из Библии все, что угодно, и даже найти в Библии, что Бога нет. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Есть такая цитата, да, в Псалтире. Так вот, из 20 главы Исхода: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». То есть Бог говорит: «Я испытываю ревность». Естественно, это тоже некий образ, да? Сегодня мы не представляем Бога, ну, вот как человека, который испытывает некие сильные чувства, там муж-ревнивец прибегает домой с воплями, там, я не знаю, колотит свою жену за то, что она там не так себя повела с каким-то другим мужчиной. Естественно, не это мы привыкли говорить о Боге. Но эта заповедь очень четко ограничивает поклонение одним только Богом. «Не делай себе никакого кумира». И дальше: «Я настолько ревную, что могу наказать внуков и правнуков за твою вину». Можно это понять как такое очень суровое предупреждение, дескать, вот за эти вещи буду очень строго наказывать, ни в коем случае их не делайте. А можно понять их довольно-таки буквально. Я не случайно начал сегодня разговор с товарища Сталина. А не сделали ли наши деды и прадеды кумира изображение того, что в Кремле наверху и по всей стране внизу? И не поклонялись ли ему? И не несем ли мы ответственности до сих пор за это? Нет, мы не строили этих самых мавзолеев, статуи. Но мавзолеи, кстати, до сих пор с нами. А кое-где и статуи товарища Сталина стоят. И разве, поглядев на то, что происходит в нашей стране, мы не испытываем последствия того, что в ней творилось в 20-е, в 30-е, в 40-е годы? Мне кажется, до сих пор мы с этим еще не расстались. Мне кажется, что до сих пор пусть не кто-то приходит, нас наказывает, да, там, я не знаю, бьет нас за то, что кто-то из наших предков поклонялся Сталину вместо Бога, но мы во многом живем так, как мы живем, не очень там складно, ладно, у нас там куча разных проблем в разных областях жизни, потому что был вот такой период в истории страны, когда все шло несколько кверх тормашками, когда там... Ну, не тем поклонялись, скажу максимально широко и описательно, да?
Ветхий Завет наглядно показывает причины и следствия. Пророк Иеремия предсказывал, что за свое нечестие и идолослужение народ иудейский будет покорен и отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену 70 лет. В 25 главе написано так: «Вам говорили: обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век. Вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих. Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет».
А если родители наркоманы, то ребенок разве он не страдает, вне зависимости от того, виноват он лично или нет? Конечно, не виноват. Если родители все пропили, например, если родители какие-то воры, там, убийцы и по тюрьмам скитаются, ребенок страдает очень сильно. И мы это видим даже в менее экстремальных случаях, когда ну, то, как мы живем, зачастую самым неблагоприятным образом сказывается на наших детях, и мы все это знаем, что какие-то травмы, которые мы вынесли из детства, какие-то вот наши детские страхи, комплексы, обиды, подозрения, там отсутствие образования или там вот не позаботились родители о нашем здоровье вовремя, и у нас что-то очень тяжелое впоследствии развелось, уже не поправишь этого. Это все реальность нашей жизни, то есть ответственность есть.
На вопрос, почему дети врут и что делать, если ребенок обманывает, психологи обычно называют среди разных причин то, что дети повторяют поведение родителей. Родители нередко и сами грешат тем, что говорят неправду. И дети, как губки, впитывают родительские модели поведения. Например, ребенок услышал, как мама сказала по телефону, что больная не может пойти навстречу, в то время как была совершенно здорова. Ребенок начинает считать, что такое поведение вполне приемлемо, и усваивает, что искренность в отношениях – это лишнее. Еще известна связь: если мама не уважает мужа, то и дочь к мужчинам относится соответственно. Если муж пренебрежительно разговаривает с женой, у сына это пренебрежение в порядке вещей. Потомки впитывают то, чем живут родители, бабушки, дедушки, впитывают их мировоззрение.
А еще здесь есть одна очень маленькая оговорка: до третьего и четвертого рода ненавидящих меня. Смотрите, здесь введено определенное условие, что если дети и внуки разрывают эту цепочку, ну, ненавидеть на библейском языке можно иногда переводить как отвергающих меня, да? Если дети каются в том, что они получили по наследству, отказываются от этого, поворачиваются к чему-то другому, мне кажется, наша страна как раз вот последние десятилетия очень мучительно и непросто через это проходит, но еще далеко не прошла. И мавзолей на Красной площади об этом прекрасно свидетельствует. Вот если они перестают продолжать ту же самую традицию, то это уже к ним не относится. Вот смотрите, а теперь я Иезекииля почитаю чуть-чуть шире в контексте. «Душа согрешающая, она умрет, сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему в правде своей, которую будет делать, он жив будет». То есть, оказывается, здесь Иезекииль не отменяет этого принципа, который когда-то был, что грех имеет самые серьезные последствия, и эти последствия могут перейти на детей и послужить им наказанием. Но он уточняет, что продолжая цепочку греха, да, человек остается ему подвержен, разрывая ее, разрывая, в частности, отеческую такую традицию греха, да, человек освобождается от ответственности. На самом деле Иезекииль говорит нечто гораздо более близкое к словам исхода, чем нам изначально показалось, просто заходит с другой стороны. Он говорит о принципе личной ответственности. Все зависит от того, как ты себя поведешь. Все зависит от твоей линии поведения перед Богом. И даже если у тебя и есть твоя греховность, там, унаследованная от отцов или благоприобретенная, что называется, то ты можешь все исправить.
В Библии указано количество поколений, которые Господь наказывает за совершение грехов и которые благословляет за праведность. Благословляемых значительно больше, чем наказываемых.
Бог, когда говорит о наказании до третьего и четвертого колена, обычно говорит о благословении до седьмого. То милость всегда больше наказания. И да, в жизни мы тоже это видим, потому что если, смотрите, если в семье все хорошо, если детей любят, если достаток, если все здоровы, если все уважают и любят друг друга, люди вырастают очень хорошими, и, скорее всего, они это передадут. Дети, у которых было прекрасное детство, по-настоящему прекрасное, им легко стать прекрасными родителями и передать это дальше.
Значит, человек может своим решением и правильными действиями изменить проклятие на благословение.
Ну, если бы это была просто цепочка естественных последствий, вряд ли бы здесь говорилось как о действии Бога, но Бог, скажем так, может в это вмешаться, да, и он не остается безучастным к этим событиям. Другое дело, что очень часто то, что мы называем наказанием, на самом деле является естественным следствием. Сунул руку в огонь, получил ожог. Можно ли сказать, что огонь тебя наказал? Да нет, не обязательно. Был неосторожен, упал, сломал руку-ногу. Опять-таки, это Бог тебя наказал там за неосторожность, за то, что ты там, я не знаю, вел машину, не глядя на знаки и спидометры, попал в аварию. Да нет, это когда гаишник остановил, оштрафовал, вот это наказание, да, а очень часто вот эти наказания, в кавычках, это просто естественные последствия. Но это не означает, что Бог не может вмешаться там, где он захочет.
Сложные места Библии комментировал библеист-переводчик Андрей Десницкий.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.